Если вам кажется, что в вашей жизни что-то не так...
Не знаю.
Если вы не удовлетворены тем, как вам относятся окружающие...
Вот они, люди.
Ищите причину в себе.
У вас все дома, а?
Если не найдете...
Ну ладно.
Слушайте радио «Русской службы новостей» в Самаре в 23:00 по вторникам.
Я вам один умный вес скажу, но только вы не обижайтесь.
В эфире программа «Беседы с Покрасом».
У того ли косогора, у того ли ручья, у того ли перелеска, у того ли пруда, там жила-была соседка, неизвестно чья. Не расскажешь для чего, и не поймешь когда. Там жила-была соседка, неизвестно чья. Не расскажешь для чего, и не поймешь когда. Кривобокая избушка, крыша, а решето, на окошке две гераньки, за окошком мрак. А ночами приходит к ней неизвестно кто. И они друг с другом спали, непонятно как. А ночами приходит к ней неизвестно кто. И они друг с другом спали, непонятно как. И была у них любовь, но не разлей вода. Но однажды ради грамотных сюжетных схем он собрался и уехал, не сказал куда. Непонятно за каким и неизвестно с кем. Он собрался и уехал, не сказал куда. Непонятно за каким и неизвестно с кем. С той поры, присев к окошку зимним вечерком, знай, твердит она геранькам о своей беде. Я грущу здесь, как зигзица, не поймешь о ком. А его засранцу носит неизвестно где. Я грущу здесь, как зигзица, не поймешь о ком. А его засранцу носит неизвестно где. Ходит жалость заморашка по чужим дворам, да дворушница насмешка ковыляет след. Ходит жалость заморашка по чужим дворам, да дворушница насмешка ковыляет след.
Добрый вечер.
Добрый вечер, Вадим. Добрый вечер же все, кто нас слушает.
Да, и вот в первый послепраздничный день Михаил Ильич Покрас, врач-психотерапевт, автор большого количества книг, Вот по секрету Михайлович сказал, что сейчас идет работа над...
90 секретов?
Да.
Правильно. Так вот, Вадим Некрасов, вообще сглазит.
Да-да-да.
Вадим Некрасов, ну, у меня уже нет слов для того, чтобы говорить о Вадиме Некрасове. Человек, он замечательный во всех отношениях. Вот, и за пультом...
Елена Максимова.
Елена Максимовна, и мне очень хочется напомнить о том, что передачу мы делаем с вами вместе. И чем более ваших звонков, чем угодно, но по теме нашей передачи, вот, тем более содержательно получается наша передача. А с другой стороны, мы догадываемся, что нас кто-то...
Нет, мы можем ответить на экстренные звонки, на самом деле, которые... Просто человек не знает, что это по теме нашей передачи, не догадывается.
Да, да, потому что по теме нашей передачи практически все, что касается человеческих отношений.
Да, напомню, телефон прямого эфира 932-21-21, 932-21-21.
Я даже скоро напомню, 932-21-21. У меня сегодня молодая симпатичная девушка, кокетливая, попросила сделать передачу о том, как быть, когда теща плохо относится к зятю и считает, что зять чуток не украл ее дочь.
Так, теща...
Теща – это мать женщины, правильно? Мать жены.
Так.
А зять – это муж дочери этой женщины. Вот. Я спросил начальника, что она сделала передачу о взаимоотношениях зятя и тещи. Это же в чем проблема? Ну вот мама не как-то так вот без доверия относится к зятю.
Или
без
доверия всем... к ней относится.
Нет, вот, сам... вот вы уже... Вадим, вы очень сообразительны и всегда забегаете вперед. Я, когда вот это попросили... то в кабинете много женщин. Я выбрал тех женщин, про которых мне показалось, что мамы должны быть претензии. Я спрашиваю у другой женщины, если что-то будет у вас плохо с мужем, то к кому будет претензии мама? Она говорит, к мужу. Взрослая женщина, двое детей. Спрашиваю, а вот если у вас здесь будут какие-то неприятности в моем кабинете и сложности, кому будут, что-то будет не так, неэффективно, кому будет претензии ваш муж? К вам. Я стал еще перечислять различные ситуации. Если у вас подружки позовут, на какой-нибудь свой сабантуй, то к кому будет претензии муж? К подружкам. И получилось, что с какой стороны ни смотри, все время претензии все будут. Да, муж кому будет претензии, вот когда вы ушли к маме там почему-нибудь, или пришли от мамы какая-то не такая, ведя себя как маленькая. Муж будет претензии к маме.
Это потрясающе. Вот прям вчера я был в гостях у хороших друзей. Значит, большая семья, там вот много уже поколений. Значит, и девушка, моя ровесница, обвиняет свою маму, что та неправильно воспитывает ее дочь.
Что она... Девушка?
Девушка своей маме говорит, что она вот внучку свою...
Ну, простите, просто женщина.
Ну, да.
Да, то вы сказали, что я так представляю.
Да, да, да. Ну, да, вот женщина, да, она говорит, что мама, ты не умеешь воспитывать детей. Ты вот моего ребенка и так избаловала, и сяк избаловала, и все. Абсолютно вот, как сказать, разделение вот это вот. То есть она считает, что она-то правильно.
Она кто?
Ну вот женщина вот эта вот, ну молодая.
Да.
Вот, что у нее все хорошо. Но она почему-то, вот у нее нет связи, что это она же продукт своей мамы, в общем-то, в определенной степени. Вот. И она почему-то, не доверяя своей же маме, она считает, что она совершенно правильно себя ведет. И у нее, не то, что это благодарность, нет вот этой связи. Что все-таки в какой-то степени, хоть на сколько-то процентов, она такая правильная, да, такая замечательная, потому что мама вот такая замечательная.
Вот, и здесь мне, интересно. Я стал в кабинете так смотреть, и выпала другая тема одновременно. каким образом мы ссорим близких. Я вспомнил, что в первом браке моя жена с ревностью относилась к моим родителям. А мои родители очень напряженно относились к женщине, с которой я был мужем. Я же изо всех сил родителям говорил о том, что вы же старшие. Ну, вы, у вас же опыт, а она девочка. Чего? Ну, как? Ну вы же понимаете, значит, вам бы к ней подход искать. А когда я приезжал домой от родителей, то я говорю, ну, они же уже в возрасте, да, ну, уже там подвижность нервных процессов, она тоже медик. Подвижность нервных процессов не та. Ну, неужели ты не можешь найти подход к старшему? А результат у меня был то, что у жены было ощущение, что родители меня отнимают у нее. Не я весь ее, я только вот. А у родителей было ощущение, что меня просто, ну вот, обманули и женили на себе. Мне хочется, звоните нам, пожалуйста. Может быть, этот разговор начнется не с моих интерпретаций, вспоминаний и выводов, а с ваших ситуаций. Как вам кажется, в каком случае теща негативно относится к зятю? В каком случае зять напряженно относится к теще? И не обязательно так. В каком случае свекровь с напряжением относится к снохе? Вот. И в каком случае сноха ревнует к свекрови? Мне кажется, что это совсем нередкая вот ситуация. В кабинете села другая женщина. Тоже у нее много детей. Эта женщина со всеми своими детьми ушла от своего мужа. А здесь было совершенно наоборот. Вот я вижу этого человека, и я понимаю, и это в самом деле, я спросил, кого винят во всех ваших неудачах. Она говорит, я-то, конечно, мужа. А я говорю, а все остальные на меня смотрят, как на... Вот, неизвестно зачем, неизвестно куда, неизвестно где. То есть все остальные обвиняют ее. И вот разница, две женщины сидят рядом. В каком случае окружающие, а ведь если родители в претензии к дочери, то у них нет претензий к зятю. Если зять если что-то не получается, претензии к своей жене, то нет претензий к родителям. Но ведь родители любят дочь, и дочери простят. И муж любит жену, и тоже ее примет такой, какой есть. Вот мне кажется, что это очень существенный вопрос. Так вот, женщина, которая попросила разговаривать, я посмотрел... И та женщина, которую я спрашивал, другую, кого будут винить, я увидел одну особенность этих людей. Они заняты тем, чтобы быть всем приятными. Это люди приятные во всех отношениях. Причем, кому бы они ни обернулись, они вот очень быстро как-то интуитивно нащупают, как быть приятным этому человеку. При этом... Это разного возраста женщины, одна моложе, другая постарше. И видно, что если очень рассердить вот ту, которая меня спросила о взаимоотношениях, там проявится характер самостоятельно. А так я в ее глазах не знаю. Я не знаю, какой я, как она ко мне относится. Я знаю, что у меня есть достоинства, те, другие, третьи, там... Условно говоря, если я военный, то у меня есть на погонах звездочки больше, звезд хорошо, так и так далее. Я не знаю ее отношения к себе. Я его не чувствую. И у меня впечатление, что у нее этого отношения нет. А вот та вторая женщина, и вот та, которую все окружающих будут виноватить, у нее тоже, она сколько будет 2×2, сколько бы вы хотели. А вот у той женщины, которая, с моей точки зрения, совершенно как в бренде, без всякой надобности развалила семью. Ну, если она родила мужчине 3 детей, то, наверное, все-таки маловероятно, что это случайное отношение, наверное, природа, и как-то она его приемлет, принимает. Вот, развалила семью, я смотрю, что здесь я могу различить очень интересно два отношения. И вот на эту женщину, которая вот, я вижу, что она ведет себя вот так вот двойственно. С одной стороны, она ведет себя, как захочет ее левая нога. То есть совершенно импульсивно. То есть я вижу живое поведение, которое вовсе не упорядочено, очень мало ей контролируется, как захочется, так вот с какой ноги встал бы. А с другой стороны, у нее есть несколько подростковых идей, очень таких решительных, где надо победить, где надо взять верх, где она изображает из себя скорее парнишку при очень большой, чрезвычайной женственности, вот, и хочет быть всю жизнь, хотела бы быть парнем. То есть второе поведение из какой-то выдуманной идеи. Вот я полагаю, что рожала она детей, потому что она хотела от этого мужчины детей, а разводилась она, потому что она выдумала, что это принцип такой. Я у этой женщины, я чуть-чуть уйду в сторону от темы, я увидел еще нескольких женщин, которые завидуют тому, что они родились мальчиками. Я задаю каждой из них вопрос. Скажите, пожалуйста, вы хотите быть на месте хоть одного из тех мальчиков, которых вы осчастливливали своим вниманием? А мне видно, что эти женщины к мужчинам в претензии, от них ждут, и эти мужчины их не осчастливили уже. Еще я спрашиваю, вы хотели бы, чтобы у вас отобрали 3 детей? Ну, так просто вот. И я стал задавать вопрос за вопросом, и в биографии, обычной биографии мальчишки, ведь мальчишке приходится в определенную пору во все стороны отстреляться. Потом, что такое растущий мальчик, что такое мужчина? Это тот, кто целью кого... Ну, как я... Врач – это тот, чье поведение определяет задачи вылечить. Ну, что такое мужчина, в отличие от женщины? Это тот, для кого целью является сберечь мир этой женщины, эту женщину. Вы хотите быть на том месте, где спрос будет такой, как у вас с мужчин? Нет. Вы хотите, чтобы вас третировали так, как вы третировали всех мальчиков, потому что вы красавица. И вот кого я там не спрошу, никто. Лена, можно вопрос? Скажите, пожалуйста, вы хотите быть на месте всех тех мальчиков, которых вы осчастливили вниманием? И, да? Вадим, вы умеете пересказать, что сейчас происходит с Леной, и как она реагирует на вот этот вопрос, но явно, что Лена не хочет. И вот когда я такой вопрос поставил, то вдруг стало ясно, что эти женщины, образ, которому они завидуют и хотят быть, им кажется, что мужчина – это тот, кому все позволено, это тот, кто всех побеждает, причем совершенно безнаказанно, и кто что захочет, то и возьмет. Когда я стал задавать эти конкретные вопросы, то вдруг оказалось, что ни одна из этих женщин в положении мальчика из вот всех этих повседневных, я не все сейчас рассказываю, ситуациях, оказаться бы не хотела. Потом ведь ситуация мальчика – это все время хочу. Да? И все время получаю вот, трудности, отказы. А большинство женщин, которые, вот у которых те проблемы, о которых я говорю, это женщины, позволяющие себя любить. То есть свое хочу совсем не обнаруживающие. Звоните нам, пожалуйста, 900-32-21-21. Я ведь прежде чем идти на передачу, я же думал уже об этом. И у меня там есть свои какие-то версии. Мне кажется, что вопрос совсем не взятие, и вопрос совсем...
Михаил, вот вы говорите, вот, собственно, Стэнфорд, кто виноват?
Нет.
Ну, вот я имею в виду, что постановка вопроса у людей, там, вот, там, виноват
взятие. Значит, не я, да.
Да, виноват кто-то.
Женщина кто-то спрашивает.
Но ведь вопрос, кто виноват?
Я хочу сразу здесь вот чуть-чуть остановиться. Я нигде не ставлю вопрос, кто виноват. Я говорю, я что понимаю, от кого зависит. Да.
Ну, вот здесь получается, при постановке вопроса, кто виноват, а ответ на этот вопрос персонали, который он виноват, и следом, то есть некое наказание, ну, оно порицание, может быть, неважно, и вывод, как не надо делать. Ну, потому что наказание...
Еще одну ставку мне хочется ставить. Как только тебе говорят, вы сейчас все верно сказали, как только тебе говорят «виноват», то ты знаешь, что будет наказание, да? И у тебя начинает срабатывать с детства защиты. Ты начинаешь говорить «не я». От того, что мы обвинили, мы почти ничего не добились.
Ну, то есть, вот вообще знание...
Воля.
Как, то есть, вот, например, мне говорят, там, сколько будет 2×2? Я говорю, 8. Мне говорят, нет. Это никаким образом меня не подвигло к тому, а сколько же действительно будет 2×2? Ведь чисел, которые не отвечают этому равенству, бесконечное множество. Mm-hmm. То есть, меня никто, так сказать, не подталкивает, ну, вот, если бы хотел мне добра, например, да, или там, даже если я на месте того, кто, ну, вот, в этой семье как будто бы не виноват. Туда обвинили человека, с меня сняли, значит, соответственно, ответственность за это все. А если от кого зависит, получается, вот как вы ставите вопрос, да, то тогда как нужно? Если от меня зависит, то что я сделал неправильно, и как я должен был сделать тогда?
Ну, мы с вами машину водим, а я теперь вот сейчас на велосипеде по этой дороге еду. Мне приходит догляд, сегодня еду на велосипеде и думаю, вот сейчас его там прижмут, и он меня столкнет, а там я просто увидел колодец открытый. И он меня сейчас туда столкнет от того, что я скажу, что это вот виноваты те, кто колодец открыли, от того, что я скажу, что там вот ситуация на дороге, и он виноват, от того, что он меня стал. Ну, пострадают я. И мне приходится вести себя предупредительно и загодя.
Ну, ведь любому человеку, если, например, сказать, а вот хотите, вы сейчас сломаете ногу, ну так условно говоря, но гарантирую, да, что мы найдем виновного, его накажут. Никто не хочет, на самом деле, да, Бог с виновным.
Так вот, возвращаясь к нашему разговору о том, значит, мы не ставим сейчас с вами, спасибо, что вы на это вывели, мы не ставим с вами вопрос о том, кто виноват. Значит, одна из сложностей вопроса, девушка спрашивает, кто виноват, и еще, она пытается разбираться в отношениях зятя, ну, мужа, и в отношениях мамы. Ну, то, что вы сказали, это мама права, или мама не права, или зять. Она пытается, так же, как и я, пытался вот на них воздействовать. Я нигде не спрашивал, что делаю я. Угу. И вот мне кажется, что одна из причин вот этих сложностей в том, что вопрос задается про них. И это тоже опять общая вещь. Когда сегодня разговаривают в кабинете, я вдруг замечаю раз за разом, ну, вот эта вот тема читается что-то. Читается человек в смущении, читает так, что сам ничего не понимает, в результате окружающие ничего не понимали. Вы для чего это делали? И человек обескуражен этим вопросом. Ни для чего, никакую свою задачу человек не решал. А в результате он и ничью задачу не решал. А если помножить на количество людей, которые ждали, что прочтя, они что-то услышат, то потеряно достаточно много времени и много человеческих сил. Когда я спрашиваю, почему? Ну, потому что у нее тон, ну, елки зеленые, ты же хочешь услышать? Вот это кто-то не услышал. Потому что у нее тон. А почему? Ну, потому что здесь люди. Потому что они не так слушают.
В большинстве случаев у меня добрые намерения. Но подавляю. И у всех, я думаю, на самом деле, намерения положительные. То есть все исходят из лучшего.
Да, и все не хотят себе зла.
Да, и получается, что когда меня кто-то обвинит в тоне, я-то про себя знаю, что я же... Не, я не это имел в виду. У меня на самом деле, то есть мой тон, имеется причины, почему такой был тон, да?
Да, секундочку, можно сразу. То есть,
Но другому я это не применяю. Я четко вешаю ярлык, у тебя плохой тон, и ты тут вот...
Да, секундочку, другому мы меряем по результатам. А про себя мы говорим потому, что у нас по намерению, потому что мы про себя думали. Мы про себя... Мне ведь даже прям говорят, я это не нарочно. Но я об этом не думал. Ну, а что вы заболели? Потому что вы об этом думали. Вы испортили отношения мужа и мамы, потому что вы думали. Так вот, первое, для того, чтобы решать этот вопрос, нужно спросить, вот то, что у нас в передачке, спросить себя, не в том смысле, кто виноват, а спросить себя, что же я тут сделала или что я тут сделала.
Я хочу пример такой привести. Мне сегодня пожаловался совершенно взрослый человек о том, что, значит, жалоба такая, что он позвонил своему другу, как он говорит, лучшему, а друг с ним не разговаривает, не хочет разговаривать. И через секретаря, ну, как они такие достаточно обеспеченные, говорит, что, в общем, он больше никогда не звонил. И он говорит, ну, что же случилось? Я вот на него смотрю и думаю, ну, как же можно было не заметить...
Что случилось?
Да, что что-то происходило, то есть настолько быть невнимательным к своему, как он говорит, другу, для которого он там, в общем, там, черт что сделал, чтобы вот в такую ситуацию попасть. Ведь если я понимаю, что там напряженная обстановка, да...
Подождите, вот сегодня, внутри всего этого обсуждения, женщина... у которой, ну, которая зашла с мужем. То есть вначале по любви вышла, потом муж запил, потом разошлись, потом муж умер. А в самом начале отношений, и она вдруг разговаривает, она говорит о том, что, что выходила-то я замуж по любви, и что муж красавец, муж замечательный. И он говорит, такого не могло быть, как у нас складывается. Я такое впечатление, что я тебе не нужен. Там у нас звонок. Вадим, ну надо вернуться к этому эпизоду. Женщина замужем за красивым, интересным богатырем. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер, Дмитрий.
Здравствуйте, Дмитрий.
Михаил Иванович, я в прошлый раз получил от вас, если так можно выразиться, если я правильно понял, домашнее задание. Я над ним 3 недели работал. И у меня, так сказать, возникло много еще дополнительных вопросов. Мне кажется, их хватит на целый год. Значит, первое такое, когда я подумал, почему вы меня перебивали, у меня осталось мнение, что вы попытались...
Я сейчас снова перебью.
Да.
И поэтому скажите сразу то, что вы хотите, у вас минута.
Ага, понял. Угу. Все, минута моя. Значит, первое. Мне показалось, что вы попытались исказить ситуацию и поставить перед радиослушателями... То, что меня поняли с полуслова, это у меня сомнений нет. Но вы попытались перед радиослушателями исказить ситуацию не так, как она была.
Я правильно понимаю, что вы говорите, что я недобросовестен?
И тогда, возможно.
Да, и тогда мы с вами больше не будем разговаривать. Всего вам доброго. Не звоните нам больше, Дмитрий.
Вот смотрите, человек, когда он нападает на меня... Он явно нападает, он меня обвиняет. Он при этом почему-то считает, что я должен не исказить ситуацию, я должен пойти ему навстречу. И вот мы сейчас к этому вот и подходили. Что если у тебя сложилась какая-то трудная ситуация, выясни, что ты сделал. Я больше не хочу разговаривать с Дмитрием. Он мне не нужен. Если я ему нужен, то ему следовало со мной. Он мне сказал, что я его загрузил вопросами на год. Наверное, спасибо, надо сказать. Так вот, мы остановились на том, что женщина, когда она обсуждает, почему она, у нее не сложились отношения с мужем, хотя вот там все было замечательно, а женщина добротна, как-то внутренне вроде бы цельная, интересная женщина, не внешне интересная, а какая-то живая, как кажется, и уже у нее взрослый теперь сын, и она пытается выяснить, и она не понимает, почему ей муж говорит, что вот ты меня не любишь в самом начале отношений. И дальше она начинает объяснять, что вот он так определил, что он не верит в мою любовь, и поэтому у нас так... Я спрашиваю, а почему он не верит?
Это его же проблема, в конце концов.
Ты говоришь, почему он не верит в твою любовь? У нее же потом не сложилось, она всю жизнь одна. Почему он не верит в твою любовь? И опять, в кабинете есть определенные средства работы. Рядом сидит много других людей, сидит та женщина, которая говорила о том, что вот надо выяснить отношения зятя и мамы. Я спрашиваю, эта женщина, у той женщины, вы вышли за плюгавенького, неинтересного мужчину, она прямо вся возмутилась, она говорит, он богатырь. А я знал, кого спрашиваю, и понимаю, он богатырь, умница, красавица, еще что-то. А я спрашиваю тогда у той женщины, которая вот сетует, что мужчина не поверил в ее любовь. Скажите, пожалуйста, а эта женщина себя ощущает красавицей? Нет. А кем она себя ощущает? Ну как, она важничает снаружи, вот демонстрирует какую-то красивость, она кокетка. А внутри она очень в себе не уверена. Так говорит взрослая женщина, глядя на ту. Я спрашиваю, я правильно понимаю, что выйдя замуж за красивого мужчину, и будучи рядом с ним, она каким-то образом себя ощущает. Так вот, какое она себя ощущает рядом с этим замечательным, нравящимся ей мужчиной? Ну, она говорит, за мухрышкой. Внешне это броская, яркая, кокетливая, интересная женщина, которая совершенно не чувствует своего тела. Вот. А за всем этим, вот за всей этой игрой там спрятан характер. Я говорю, вот обидь за день. И что она будет делать, когда рядом с этим мужчиной чувствует себя хуже? У нее же выбор. Либо, поверив, что он ее любит, каким-то чужим взглядом, он же представитель человечества, поверить в этот человеческий взгляд и обнаружить, что она что-то про себя не знает, что она красавица не глазу, а всем существом, и глазу тоже, и там можно успокоиться и переставать кокетить. Если она его принимает, ну, не только внешне, а сочувствует. И второй выход, что она будет делать? Ну, и после некоторого обсуждения, где участвовали несколько людей, было ясно, что эта женщина в своем поведет себя таким образом, чтобы этот мужчина стал чувствовать, что он ее хуже, что он виноват, что он, ну, во-первых, она ему докажет, что он ее не удовлетворил в постели. Она туда, а там окажется холодненькой. Он, конечно, весь гигант, но вот ты неполноценен. А ведь вы мужчина, вы же понимаете, как мы себя чувствуем и как нам хочется хоть утопиться, когда мы вот оказались несостоятельными. Нам нужно либо отказаться от женщины, если это женщина, свет в окошке, то нам надо отказываться от себя.
Ну, либо поверить, что эрекция – комплимент женщине. Тогда вот...
Да, тетя?
Эрекция – комплимент дальше женщине. Ну, вот просто вот так вот. Подожди, поэтому я себе доверяю. Если, например, я оказался в некой ситуации, искусственной абсолютно, да, ну, и вот что-то так это, то, может быть, здесь не надо. И организм не говорит, ну, не надо тебе здесь вообще доказать.
Леонечку, да. Но мы же взяли ситуацию, где этот мужчина любит эту женщину. И у той женщины, про которую вот мама бронится с девочкой, там ведь тоже мужчина к ней привязан. Значит, зачеркнуть ее нельзя. Если не в силах мужчины ее зачеркнуть, если он не в силах понять, что она просто ребенок, который ничего, не компетентен совершенно, не важно, я какой вопрос сейчас решаю. Та женщина говорила, почему у нее не сложилось. Угу. Почему у нее не сложилось. И почему, а эта женщина говорит, почему жалеют ее в этом замужестве.
А почему она не говорит, почему я не сложилась?
Подождите. Подождите, не забегайте вперед. Давайте, пожалуйста, мы сейчас это и обсуждаем. Почему не сложилось? А не сложилось потому, что, чувствуя себя малоценной, человек вместо того, чтобы поверив в то, что его любят, и вырасти до самой себя, потому что он не сумасшедший, он на самом деле любит, тебя же нельзя, не может. Он ей говорит, не может такая женщина меня любить, такая замечательная. Она вместо этого обижается на реплику. Так вот, почему он не верил? А потому он не верил, что эта женщина не выбирает. Потому он не верил, что эта женщина интуитивно выбрала простое свойство снизить его в своих глазах. А дальше это же предъявляется и маме. Мама видит, что он ее не стоит. Мама видит, что она тут страдает. Мама видит, что ее никто не удовлетворил. А мама живет так же, когда мама счастлива, то, наверное, и дочка научается быть счастливой. Вот посмотрите, какой клубок проблем в отношении одного. В тот момент, когда мы влюблены, мы либо, если человек принимает наши отношения, вырастаем, когда моя женщина почему-то рядом со мной, мне удивительно, совершенно незаурядный человек, и рядом со мной, то, может быть, я тоже кто-нибудь. И я начинаю вырастать. Либо я решу, что... Либо произойдет то, что, я не знаю, получается ли мне сказать, происходит то, что чаще человек с чувством малоценности начинает себе доказывать, что другой не стоит. Начинает окружающим доказывать, что он не стоит. В результате, если этот человек не ушел, если этот человек не настолько взрослый, независим, чтобы этому что-то противопоставить, он чувствует себя ненужным. Я вдруг увидел, что в этом кабинете, вот у всех тех женщин, у которых мама ссорится, зятем, у всех этих женщин, они ведут себя, как будто они подарок. Они ведут себя, ничего не взяв. Они ведут себя, маме они сообщают, что, мамочка, я очень люблю тебя, но у меня же есть обязанности, я должна же выполнить свои супружеские обязанности в отношении него, и иду к нему не потому, что я хочу, а просто обязана. Он получается разлучник. А ему говорят, я люблю только тебя, но у меня же есть обязанности перед мамой. И я к ней иду не потому, что хочу, а потому что... И тогда мама разлучница, эти два человека начинают настороженнейшим образом друг к другу относиться. Когда же, верно ли, неверно, но когда человек всегда вел себя как кошка, которая гуляет сама по себе, или как кот, который гуляет сам по себе, то мама с детства понимает, что вот эта дочка ходит, как ей надо. Когда я еще не был знаком с тещей, будущей моей, она спросила у моей жены, так ты хоть познакомила бы? Уже вот мы по вечерам иногда достаточно долго, вот она не приходила, давай ты познакомила. Моя жена взяла какую-то очень дурную фотографию Фантомаса черно-белую. Представляете, плохо сфотографировано, откуда там как-то так с экрана, наверное, снимали, и показала маме, что это вот он, мама в ужасе, она женщина простая, она в ужасе, ой, какой, какой страшный, неужели? Ну вот, а когда моя теща понимает, что ее дочь сама выбирает, чего делать, то у нее изначально сострадание ко мне, потому что она знает, что дочь своенравна, и что мне будет не пряник с ее точки зрения, так как было не пряник ей. Если я веду себя все время выбирая, то, естественно, что мама будет в претензии ко мне. Она будет понимать, что я не игрушка, меня не возьмут. Меня не, не возьмут, ну, мной не распоряжаются, как куклой. Люди, пожалуйста, звоните, но не с тем, чтобы права качать и требовать ответов на вопросы, над которым, которые сами не решили. А звоните для того, чтобы поставить вопросы более как-то конструктивные, для того, чтобы их решать. И звоните тогда, когда вы доверяете этому нашему диалогу, компетентности, добросовестности. Звоните, чтобы сотрудничать, а не для того, чтобы предъявлять претензии, как будто маленькие. Ну вот, как будто вот...
Ну не, можно сказать. Что это?
Скажите,
что
скажите. У нас там? Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Еще один подарок. Да.
Ваша передача, по-моему, обрела свое лицо.
Ой, перестаньте, пожалуйста. Ну уже сколько можно? Вы с Дмитрием вот прямо одно и то же. Либо давайте разговаривать по делу. Я недавно видел, я недавно видел вас. Мне стало вас жалко. Ну я понимаю, старенький человек, но все равно ведите себя как-то по-мужски. Что вы хотите?
Где вы меня видели?
Всего вам доброго или у вас есть вопрос? Всего доброго. До свидания.
Михаил, у меня два вопроса.
Вот почему-то... да.
Если... Вот меня в школе научили, да, что... Я не мог понять, на самом деле, в школе, зачем мне требуют записывать у себя в тетрадке условия задачи. Я не мог понять. Но оно же есть там в учебнике, давайте ответ сразу напишу. Спустя много лет я понял, зачем это нужно. Потому что если я неправильно либо понял вопрос, да, то есть вот как ты его не сформулировал, я на него... ответить не смогу. То есть правильный ответ возможен только случайным образом каким-то.
То есть для того, чтобы решать задачу, я должен понимать условия, да. И я должен понимать свою роль в решении задачи. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил Львович. Здравствуйте, Вадим.
Здравствуйте.
Да. Как вас зовут?
Меня зовут Наталья Михайловна.
Наталья Михайловна, сколько вам лет?
Мне 59
Кто
лет.
Кто вы по образованию?
Ну, по образованию я химик, ну, инженер-химик.
По роду занятий?
Ну, по роду занятий я теперь пенсионер.
А чем занимались до пенсии последнее время?
Ну, работала химиком, потом, в общем, мы в деревне с мужем жили. Ну, так, а потом он болел, ну, в общем, вот так вот, теперь я дома. Вот, Михаил Львович, я вот о чем хотела. В общем, я хотела бы сейчас рассказать ситуацию, которая была буквально вот, ну, вот прямо в начале вашей даже передачи. Вот, у меня были дочь с зятем и две моих внучки.
Дочь? Ей сколько лет?
Ей 37 лет.
Две внучки, да.
Да, в общем, зять 39, 15 и 10 лет внучкам.
Взрослые уже.
Вот.
Да.
Ну и вот как раз вы про зять и про тещу говорите. Я, конечно, волнуюсь. Для меня трудно было, конечно, позвонить.
Вам огромное спасибо, что звоните, и не торопитесь. Мы ограничены только временем передачи, когда звонок вот сотруднический, но ради бога, да.
Ну, я хотела, вот сейчас была такая ситуация. Ну, в общем, у нас с дочерью такие очень натянутые отношения. Я, ну,
что так... значит? Что значит натянутые отношения? Попробуйте какой-то фрагмент. В чем натянутость?
Вот,
Наталья Михайловна, можно вот такое вот в это самое небольшое? Вот ведь когда вы говорите натянутые отношения, получается безличностно, как будто вот они сами по себе как будто такого, да, сильно конкретно.
Наталья Михайловна сейчас пытается сформулировать.
Пожалуйста, Наталья Михайловна.
Ну, она как-то вот так, агрессивно, что ли, меня воспринимает. Как-то у нас нет понимания.
Не торопитесь, Наталья Михайловна, попробуйте сейчас повернуть вопрос, чем вы натягиваете отношения. Не в том смысле, что виноват. А вы слышали, мы сейчас все время разговаривали о том, что все чужую беду руками, все разговаривают о том, что делает неправильно другой. А другого нету тут, и на другого мы воздействовать не можем. Понятно, да?
Да, да.
Попробуйте сейчас убрать вот это «она», а попробовать спросить, а чем вы это оплачиваете. И тогда может быть интересно. Если вы не знаете, мы будем искать вместе, чем вы вызываете ее, то, что вы называете, натянутость, агрессивность.
Может быть, вот так. Сегодня 5 лет было со смерти моего мужа.
Ее папы.
Да, ее папы, да. Она у нас одна дочь.
В каком возрасте умер муж?
Ему было 56 лет.
А что умер?
От сердца. Угу. Я думаю, что это последствия. За несколько лет до смерти у него очень тяжелые онкологические операции были.
Угу.
И вот от, я думаю, так можно сказать, что от последствий рака.
Угу.
Ну и дочь, как-то мы с ней отдалились. Она бывала у меня.
Отдалились в связи с чем?
После смерти мужа мы очень редко стали, в общем, общаться.
Но как вам думаете, подождите, Наталья Михайловна, не торопитесь.
Слышу.
Наталья Михайловна, вам меня слышно?
Вот теперь да, лучше.
Я сейчас попробую. Наталья Михайловна, попробуйте шаг за шагом посмотреть, не как она отдалилась, а как вам кажется, почему после смерти папы, про которого вы все время говорите, муж, а не ее папа, почему после смерти папы произошло это отдаление? Каким образом вы ее отдаляли? Я понимаю, что это непреднамеренно. А попробуйте сейчас посмотреть, каким образом, как вам кажется, может быть, удастся что-то посмотреть, как вам кажется, каким образом вы же нуждаетесь в дочери.
Конечно.
И я правильно понимаю, что вы в ней сейчас нуждаетесь больше, чем она в вас?
Сейчас меньше, но нуждаюсь, конечно.
Нет, я правильно понимаю, что вы нуждаетесь, вы нуждаетесь в ней больше, чем она в вас?
Да, 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 да.
Да. Я правильно понимаю, что вы нуждаетесь и во внуках?
Конечно.
Вот. Так вот, значит, это ваша ситуация. Если я хочу, чтобы у меня выросло что-то на огороде, я и забочусь об этом сам. Так вот, как вам кажется, попробуйте повспоминать, после смерти мужа, правильно ли я понимаю, что вы стали ждать особого сострадания со стороны дочери? Не занимались тем, чтобы сострадать ее потери? Попробуйте сейчас под этим углом зрения посмотреть на ситуацию, никого не обвиняя, просто понимая, сейчас у вас впечатление, что дочь отдаляется. И если вы будете в этой претензии, я попробую так спросить. Скажите, пожалуйста, когда вас обвиняют в чем-то, вам нравится?
Да нет.
Конечно. Это вас приближает к человеку?
Нет,
да.
Нет.
Ну и если вы несете в себе обвинение, то это обвинение уже, невольно. Оно как гипнотизирует, заставляет человека становиться в защитную позицию, и отдаляет. Это понятно, да?
Да.
Поэтому... Поэтому попробуйте сейчас убрать вообще обвинение. Просто люди живые. А раз живые, значит, мы еще... мы делаем ошибки. Если делаем ошибки, не вредно их находить. Так вот, первое, правильно ли я увидел, услышал, что изначально вы обиделись на дочку за то, что она не бросила все свои дела и все свои переживания и не занялась вами, как будто вы ей дочка.
Да, да. У меня было горе, умер муж.
А у нее не умер папа.
Да, да. Да, я поняла.
Да, слышите, да?
Да.
И если вы таким образом потянете за эту ниточку, мы можем сейчас это в разговоре делать. Если это нужно, мы можем делать это в кабинете, там есть телефон 995-39-37. Так вот, можно и сейчас. Вы можете это и сами делать. Но когда вы начнете вытягивать эту ниточку, что вы, как вы отталкивались сегодня, я правильно понимаю, что встреча поневоле была сплошной вашей претензией к ней.
Да, получается так. Я как-то об этом не думала. А сейчас вот я, ну, услышала.
И теперь еще одна вещь. Ну, Наталья Михайловна, здесь почти ничего нельзя срочно изменить, потому что вот сейчас я разговариваю, и так все вроде бы понятно мне, а я вспомнил простую вещь. Мне было, ну, где-нибудь 16-17 лет, и мама очень боялась, что я попаду в какую-нибудь, под какое-нибудь дурное влияние. Обычно до этого у нас были с мамой отношения дружеские и доверительные. Я на всю жизнь помню, как мама складывала руки замочком, смотрела на меня, как будто я уже скатился, а там бы она знала какие-то ситуации в городе, где, что и как. Вот. Как будто я уже скатился и попал уже вдруг. А я вообще-то чуть ли не поймальчиком долгое время был. Слышите, да? И вдруг в этом вот... И меня несло в тот момент, когда мама начинала на меня так смотреть и говорить, такое ощущение, вот как будто меня обвиняют, то я в это время, ну, начинал ртачиться, я начинал вести себя, я понимал, мне в это же время было стыдно, мне не хотелось, но меня несло, слышите, да?
Да, да.
Вот здесь такую ситуацию не решают насильно, насильственно, то есть не заставляют себя, вот, вот так вот в следующий раз дочь придет, а я сразу буду вести себя иначе, нет. Это до прихода попробовать посмотреть на ситуацию вот глазами как бы третьего. У нее умер папа, ну понятно, что у нее жизнь впереди, но умер папа. А у вас когда-нибудь умирал папа?
Умирал, да.
Да, это ведь событие для вас.
Да.
Да. Вот, а у вас умер муж. И мама, вместо того, чтобы стать мамой, вдруг осиротила дочь. Она так занялась собой. Ну, все понятно дальше.
Да, да, да.
Да. И вот дальше, а дальше я ведь на месте дочери, я все равно себя ощущаю маленькой. И я хочу маму. А у меня маму отнимают. Я начинаю того, кого люблю, ненавидеть. То есть ненавидеть того, кто... Ну, ненавидеть, сердиться. На того, кто у меня отнимает. А отнимает, получается, она сама. Вы слышите, да?
Да, да, я слышу, как по-другому, да, слышу.
Наверное, так, знаете, вот просто такое вот как бы ощущение, ведь, ну, во-первых, нельзя же взвесить, да, у кого больше потери. Вот, ну, действительно, да, то есть, когда ничего ребенок понятно. Теряет родителя, да, или, ну, взрослый человек теряет какого-то взрослого человека.
Угу.
То есть, как тут оценить вот это вообще?
Наталья Михайловна, и вот если вы начнете эти вопросы задавать, то при встрече, если можно, давать рекомендации. Ничего не меняйте, ведите себя как вели, но начните наблюдать за поведением. Вы помните фильм «День сурка»? Его больше его очень любит Вадим.
Ну, я видела его.
Да, и там все время в одну и ту же ложу да. человек попадает. Когда заметил, вышел. Если вы в какой-то конкретный момент поймаете себя за руку, поймаете себя прямо на реплике, на действии, на взгляде, где вы ведете себя, сиротя дочь, и становясь ей дочерью, одновременно еще и... Давайте сейчас перейдем к ситуации с зятем. То вы заметите, что вы ошибаетесь. И, может быть, в один прекрасный момент вам удастся не наступить в эту лужу. Я внятно разговариваю.
Да.
Не изменить что-то революционное, а просто начать... Это единственное, вообще, чего мы можем. Начать наблюдать, в какие, вот, в какие лужи мы попадаем. А что у вас с зятем?
Ну, сегодня я... Мне так увиделось, что вроде бы зять немного обиделся на меня. Сегодня у нас с дочерью вот такой контакт получился, а он пришел, хотел с нами поговорить. Ну, а дочь, я вообще-то в последнее время слышу такие годы даже, пренебрежительные отношения. Ну, то есть она так пренебрежительно к мужу к своему относится. Ну, это их проблема, ладно.
Стоп,
но...
стоп, остановитесь. Подождите, пожалуйста, Наталья Михайловна, для того, чтобы понимать другого, надо понимать про себя. Я правильно понимаю, что вы в отношениях с мужем, только не услышите в моих словах нападеннику. Что вы в отношениях с мужем тоже велись, жили, ну, как очень многие девочки, ощущая, что вы ему подарок.
Ну, конечно.
Смотрите, вы даже сказали «конечно».
Конечно.
Конечно. Вот, и тогда неоткуда было взять другого. Вы-то будете понимать, что девочка выросла с этим априорным заранее ощущением, что любовь мужчины – это вот такая обязанность. Раз сказал «люблю», теперь он пожизненный ей раб. И раб должен, который ее и... понять вот это, а он же тупее ее в ее представлении, и почувствовать, а он же черствее ее в ее представлении, и сексуально удовлетворить, а она-то ведь совершенно не подготовлена, она считает, что он ее должен стимулировать, А он пока стимулирует, он уже, вот, он должен, а она вообще-то выключена из ситуации. То есть, если вы это через себя поймете, дальше, вот мы остановились как раз на этом моменте, что если он ею, а очень часто вы чувствуете интуитивно такую вещь, в жизни ведь тот, кто больше заинтересован, кто больше любит, кто больше увлечен, того чувствует правым. А вы чувствовали, что муж вас, безусловно, любил. Так ведь?
Да.
И тогда у вас появляется чувство, и у вас появляется чувство вины за то, что на его страсть вы отличаетесь холодностью.
Да.
А когда вы так чувствуете, то вам нужно как-то выровняться. И вот мы на этом остановились. Вы начинаете интуитивно к нему придираться для того, чтобы сделать виноватым его. Это процесс непреднамеренный, несознательный, но так происходит. И то же самое делает сейчас дочка.
Да.
Вот если вы начнете в это просто наблюдать, ни во что не вмешиваться, а просто наблюдать, вы увидите, ну, обычную судьбу девочки, которая осталась ребенком. Выходя замуж, она полагает, что он ей должен стать папой. Более того, сегодня, вот вы говорите, ну, вы сегодня объединились, и он себя почувствовал совсем ненужным и чужим. Я правильно понимаю?
Да, да, вот у меня это...
Вот. Опять, ну, это какая-то естественность. Но... Это ведь целый стиль жизни. Либо я жду, чтобы любили меня, либо я выбираю, кого люблю я. Наталья, и только мне очень важно, Наталья Михайловна, чтобы вы сейчас себя нигде не обвинили, а чтобы вы попробовали просто наблюдать, вот глазами третьего, моими глазами, понаблюдать за ситуацией. Я врач, да? Я понимаю, насколько тяжело вашей дочке. Я понимаю, насколько тяжело ее маме. Я кое-что понимаю о маминых проблемах с ее мужем, о ваших. Слышите, да?
Да, да, да.
И я понимаю, я еще некоторым образом мужчина, я понимаю, как трудно, когда любимая женщина ведет себя так, как будто она подарок, а ты, ну вот, второсортен. Слышите, да? И, но дальше-то ведь у этого есть последствия. Дальше... мужчина в скрытой депрессии, он либо спивается, либо уходит, либо много чего
что-то
происходит.
Что-то такое происходит.
Да, вы слышите, да?
Да, да, да.
Вот. И здесь нельзя, никого нельзя обвинить. Надо понимать, что это дела житейские, как говорил Карлсон.
Угу.
И начать просто, ну вот, делай другому то, что ты хочешь для себя. Нам показывают, что у нас завершается время.
Да.
Наталья Михайловна, вам огромное спасибо за звонок. Что-то хотел сказать,
Вадим. Да, Наталья Михайловна, знаете, мне кажется, когда вот я действительно к человеку хорошо отношусь, но у нас почему-то конфликт, то я лучше отойду. И чем лучше я к человеку отношусь, тем дальше я отойду, на самом деле. Потому что для меня намного тяжелее находиться вот именно в этом конфликте. У меня нет задачи вас победить, да, и поэтому я лучше отойду. Ну, просто действительно.
Мне кажется, что в этой ситуации надо помнить простую вещь. Вы любите дочь... Я вас уверяю, она любит вас.
Да, я это
понимаю. И ваша дочь привязана к своему мужчине, но для нее, получается, в ее гордости не очень удобно признаваться, что она в нем нуждается. А тогда он чувствует себя ненужным. Когда вы будете просто вникать в эти, вот в эти обстоятельства, вы не будете морализовать там, вы будете искать, а чем можно, в какой момент, как подвинуть их друг к другу. Надо просто помнить, что мы любим жить, в жизни любим друг друга и друг друга беречь. Спасибо вам огромное за звонок.
Спасибо, Михаил Львович.
Звоните чаще, Владимир. Наталья. Мы можем продолжать, Наталья Михайловна, и мы можем продолжать этот разговор дальше. Всего
вам
доброго. Спасибо.
До свидания.
До свидания. Ну, вот мы поставили вопросы. Спасибо, Наталья Михайловна, за звонок. Я очень прошу и Федора, и Дмитрия не звонить больше. Это не тематика нашей передачи, вот эта вот передряга. Пускай они как вот звонят на русское,
куда? На «Эхо Москвы».
На «Эхо Москвы», пускай они туда звонят и занимаются этим вещами. Всего доброго, доброй недели. Ну и помнишь, помни, кого любишь, объявись. И когда ты объявишься, то ты не ссоришь окружающих, потому что к тебе можно приспособиться. Всего доброго.
До свидания.
До свидания, весны.
Мой цветочек, мой бутон, самый молящий. счастливый сон, мой сын. Усни, родной, и на маминых руках даже самый страшный страх пройдет. И я усну, как в детстве лет засыпала на луках с куклой старенькой своей. И пусть приснятся мне бездонные глаза милой мамы.